Watchman Nee. Побеждающая жизнь. Глава 5. Как испытывать побеждающую жизнь. Часть 2. Я распят со Христом, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Галатам 2:20. В течение прошлых вечеров мы увидели тот вид жизни, которой мы можем жить, и тот вид жизни, который Бог от нас требует. Мы увидели человеческий путь победы и путь победы Бога. Мы увидели, чем является побеждающая жизнь и характеристики этой жизни. Сегодня вечером мы будем говорить о том, как вступить в эту побеждающую жизнь. Сначала мы рассмотрим один очень важный вопрос. Как мы можем вступить в опыт этой жизни и как мы можем достичь Христа? Стих, который мы читаем сегодня вечером, показывает нам, как испытать эту жизнь. Давайте пропустим первую часть Галатам 2:20 и сконцентрируемся на словах, которые начинаются с «Уже не я живу». Это жизнь, которую мы должны испытать. «Уже не я живу». С отрицательной стороны я могу сказать, что «Уже не я живу». С положительной – жизнь победы – это Христос, живущий во мне. Это то, что мы охватили за несколько последних дней. В послании к Галатам Павел нам показывает, что он достиг, пережил и вступил в опыт такой жизни. Давайте изучим, как он достиг, пережил и вступил в опыт этой жизни. Путь Павла – это тот же самый путь, которым и мы должны проходить. Вход Павла был описан двумя фразами. Первая фраза происходит прежде, чем часть в стихе 20, который говорит: «Это больше не я, кто живет, но именно Христос живет во мне». И вторая фраза происходит после этой части. Первая фраза «Я сораспялся со Христом» – это первое условие вступления в опыт этой жизни. Вторая фраза «Жизнь, которую я теперь живу во плоти, я живу в вере» – это жизнь верой в Сына Божьего. Это второе условие вступления в опыт этой жизни. Через два этих условия Павел обрел как свою праведность, освящение, так и победу. Давайте рассмотрим две этих вещи более подробно. Отдача. Я распят был со Христом. Первое условие – я был распят со Христом. Что это значит? И почему мы должны быть распяты со Христом, прежде чем сможем иметь эту побеждающую жизнь? Братья и сестры, сколько личностей живут в нас сегодня? Мы знаем, что как только мы поверили, жизнь Бога стала обитать в нас. 2 Коринфянам 13:5 говорит: «Разве не знаете себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, кем должны быть? Мы поверили в Бога и знаем, что мы не осуждены. Это определенный факт, что Бог живет в нас. Но вот печаль. Бог не единственный, кто живет в нас. Мы сами также живем в себе. Чтобы испытывать Господа как нашу побеждающую жизнь, мы должны как бы уйти. Мы должны уйти, что означает, что нам нужно куда-то деваться. Если мы уйдем, мы испытаем побеждающую жизнь». Вчера одна сестра спросила меня о том, как она может войти в побеждающую жизнь. И мой ответ был таков: вам необходимо уйти. Если две семьи живут в одном доме, то отношения между ними могут и не быть даже хорошими. Единственное, что необходимо одной семье куда-то переехать. Это не вопрос того, имеем ли мы или не имеем Христа внутри нас, потому что когда мы уверовали, Христос начал жить с нами и в нас. Это не вопрос того, действительно ли он находится в нас, это вопрос того, действительно ли мы ушли. Как совместные арендаторы мы очень нечисты. Мы совершили все виды грехов. Как только мы уйдем, все будет в порядке. Следовательно, первое условие состоит в том, что мы уйдем. Нам нужно уйти. Слово Божье говорит: «Я был распят со Христом». Но разве не истина, что мы не преуспели в этом, хотя и пытались уйти много раз? Мы притворялись умершими много раз, но мы все еще живые. Мы пытались, так сказать, убить себя много раз, но нам не удавалось. Иногда кажется, что мы умерли, но мы все еще живы. Часто мы пытались распять себя, но мы все еще не мертвы. Так в чем проблема? Мы должны поближе рассмотреть этот вопрос сегодня вечером. Неспособность. Сегодня вечером все братья и сестры, которые здесь сидят, увидели факт креста. Мы знаем, что Господь был распят на кресте. Он не только взял наши грехи, но также распял и нас самих. Мы уже знакомы с учением послания к римлянам 6 главы. Мы знаем, что когда Господь умер на кресте, Он не только понес наши грехи, но также распял ветхого человека вместе с собой. Мы знаем, что вопрос греха был решен и что мы сами были распяты с Ним. Мы уделяли много внимания этой истине много лет. Истина, что мы распяты со Христом. Но почему эта истина не произвела в нас эффекта? Истина, что Господь был распят на кресте. Но почему мы еще не мертвы? Господь взял меня на крест. Но я — это все еще я. Я все еще ограничен, я все еще слаб. Я все еще терплю неудачи, я все еще бессилен. Библия говорит, что я был распят со Христом. Но почему я все еще настолько немощен? Много спасенных христиан продолжают бороться и действовать, надеясь, что они смогут в конечном счете победить. Все же победа всегда кажется от них очень далекой. Братья и сестры, мы должны понять, что это одно для Господа Иисуса совершить спасение и совсем другое для нас получить это спасение. Приготовление пищи – это одно, но еда – это другое. Одно для Господа Иисуса – выполнить что-то для нас, и другое для нас – принять то, что Бог совершил. Павел нам показывал, как мы должны принять смерть Господа. Римлянам 6 глава нам показывает, что каждый из нас является мертвым. Аллилуйя! Каждый из нас мертв. 7 глава Римлянам нам показывает, что даже при том, что каждый христианин должен быть мертв, в реальности-то мы все еще живы. Так как мы должны быть уже мертвы, то почему же мы все еще живы? Римлянам 6 показывает нам объективную истину, а Римлянам 7 показывает нам субъективный опыт. Римлянам 6 дает факт, а Римлянам 7 дает опыт. Сегодня много христиан очень знакомы с Римлянам 6 главой, которая нам сообщает, что ветхий наш человек был распят с ним. Они знают, что мы больше не должны быть рабами греха, что мы освобождены от рабства закона и что мы должны считать себя мертвыми, чтобы не грешить ежедневно. Они знают все это, но ничего у них не работает. Учение остается учением, а они же все те же самые. Учение сообщает нам, что мы были распяты со Христом, но мы говорим, что мы все еще живы. Учение нам сообщает, что мы освобождены от греха, но мы еще говорим, что грех все еще над нами господствует. Учение нам говорит, что мы освобождены от рабства закона, а мы говорим, что мы все еще под законом. Так в чем проблема? Римлянам 7 сообщает нам великий факт, что человек не соглашается с тем, что сделал Бог. Человек не желает принять суд Божий. Братья и сестры, почему Бог поместил нас на крест? Он поместил нас на крест, потому что знает, что мы ничего не можем сделать и что мы являемся абсолютно бесполезными. Нет способа улучшить нас, исправить или усовершенствовать. Мы полностью бесполезны. На нас нет никакой надежды, как только распять. Я как-то положил руку на плечо брата Цонгджи Ксу и сказал: «Цонгджи Ксу, ты крайне испорчен». Да, он крайне испорчен. Если бы была какая-либо надежда от наказания его, то мы могли бы еще его наказывать. Если бы была какая-либо надежда от помещения его в тюрьму, то мы бы могли поместить его в тюрьму. Но бесполезно наказывать его или помещать в тюрьму. Нет никакой надежды. Единственное, что можно с ним сделать, так это его казнить. Цонгджи Ксу крайне испорчен. Нет никакой надежды о нем. Единственный путь состоит в том, чтобы его распять. Так и я столь же испорчен, как Цонгджи Ксу. И вы тоже. Следовательно, мы заслуживаем только распятия на кресте. Крест – это не что иное, как наша оценка. Крест оценивает нас и решает, что мы заслуживаем только смерти. Оценка Бога в том, что мы заслуживаем только смерти. Божья оценка – я должен умереть. Если мы понимаем, что крест – наша оценка, если мы знаем, что мы абсолютно бесполезны, если мы знаем, что мы даже не способны верно мыслить, то согласимся, что заслуживаем только смерти. Бог говорит, что мы заслуживаем только смерти, что мы абсолютно бесполезны. Но мы все еще хотим сами произвести нечто доброе из самих себя. Разве не так? Совсем недавно китайское правительство издало новый указ «Запрет об опиуме». Всякий, у кого после обязательной проверки обнаружат опиум, будет казнен. Предположим, человек принимал опиум в течение долгого времени. Он прошел обязательную проверку, но вернулся к нему снова. Когда правительство это узнает, он будет казнен. Что делать этому человеку? Так как его собираются казнить, он попытается найти доктора из Шанхая, который сделает ему несколько инъекций, чтобы остановить его зависимость, зная, что ему придется умереть завтра. Так? Было бы бессмысленно это делать. Преступник, который приговорен к смерти, больше не думает об усовершенствовании. Он не имеет никакой дальнейшей нужды в прогрессе. Все, что он ожидает, это смерть. Бог говорит, что мы заслуживаем только смерти, и что нет никакого способа улучшить или исправить нас. Мы не можем сделать никакого дальнейшего прогресса. Окончательный Божий вердикт таков – мы должны умереть. Мы заслуживаем только смерти. Мы думаем, что до того, как были спасены, мы не могли улучшиться, исправиться или преуспеть сами, и что мы должны выкинуть из головы наше прошлое. Но теперь, когда мы спасены, мы думаем, что должны пытаться улучшить, исправить и сделать некоторый прогресс сами, чтобы угодить Богу. Следовательно, после того, как мы были спасены, мы настраиваемся быть добрыми. Братья и сестры, сколько раз мы настраивали наш разум, чтобы быть добрыми? Сколько раз нам удавалось стать добрыми? Мы дали Богу множество обетов. Мы говорили Ему, что будем повиноваться Ему и Его Слову. Мы обещали Ему, что встанем рано утром и что будем ревностными весь следующий день. Несмотря на все наши обещания, чего мы достигли? Одна сестра с Запада сказала, что она дала Богу больше 30 обетов, но не выполнила ни одного из них. Мы не приняли нашу оценку от Бога. Мы не приняли суд Божий о нас. Мы были приговорены к казни, но все еще пытаемся найти врача. Что такое крест? Крест показывает разочарование Бога в человеке. Крест нам сообщает, что Бог оставил всякую надежду о людях. Что такое крест? Крест сообщает нам говорящего Бога. Я не могу улучшить человека, я не могу исправить его. Я не могу его исправить, я могу только распять его на кресте. Странная вещь состоит в том, что мы уже знаем этот факт. Мы уже знаем, что Бог рассматривает нас безнадежными и что мы заслуживаем только распятия. Но в то же самое время мы все еще думаем, что не так уж и плохи. Поэтому мы предпринимаем решения каждый день. Мы говорим: «Господь, я обещаю, что буду делать то, это или другое. С этого времени я больше не буду выходить из себя». Но ни одно из этих обещаний не работает. Иногда мы думаем, что наши решения недостаточно сильные, и мы пытаемся поступать лучше на следующий раз. Мы предпринимаем большое количество решений, и после того, как мы выходим из себя, мы клянемся, что не будем выходить из себя на следующий раз. Но это опять происходит, и мы делаем третье решение. Это был путь, по которому прошел апостол Павел. «Желать – это есть у меня, но чтобы делать – того не нахожу». Римлянам 7:18. Он всегда предпринимал решения, падал, опять предпринимал решения – и падал еще множество раз. Это не только жизнь апостола Павла, но частый опыт многих из нас сегодня. Братья и сестры, предпринимаем ли мы такие решения? Бог говорит, что мы заслуживаем только смерти, что мы абсолютно бесполезны. Он говорит, что в нас нет никакой надежды. Что значит быть распятым со Христом? Это значит, что Бог оставил надежду на нас, и что мы также оставили надежду на себя. Для Бога распять нас со Христом означает, что Бог не имеет никакой надежды. Для нас сказать, что я был распят со Христом, означает, что мы также не имеем никакой надежды на себя. Бог прекрасно знает наше состояние. Он знает, что мы полностью бесполезны, что нет никакой надежды на нас. Что значит быть распятым со Христом? Это значит, что мы оставили всякую надежду и признаем, что никогда не сможем угодить Богу. Бог не может сделать ничего, кроме как предать нас смерти. Нет никакой надежды на человека плоти. Единственное, что осталось, это умереть. Мы заслуживаем только смерти. Братья и сестры, у вас есть в доме те, кто болен? Я побывал в 5 или 6 домах, где муж, жена или дети были больны. Всякий раз, когда семейство теряло надежду о больном, то они мне говорили: «Мистер Ни, если это воля Божья, то надеемся, что он или она скоро умрет». Ну а почему они так говорили? Они говорили это потому, что не имели никакой надежды в дальнейшем. Когда всякая надежда была потеряна, они желали, чтобы больной скорее умер. Теперь Бог сообщает нам, что больше нет никакой надежды на нас, Он может только распять нас. Было бы хорошо, если бы вы также могли сказать, что нет никакой надежды о себе и что единственный путь – это быть распятым. Сегодня наша проблема состоит в том, что мы очень знакомы с Римлянам 6 главой. но мы все еще предпринимаем решения, как человек из Римлянам 7 главы. Мы все еще даем обеты Богу и все еще думаем, что мы немного полезны. Хотя нам очень ясна Римлянам 6 глава, мы ведем себя, как в Римлянам 7 главе. В Римлянам 6 Бог показал Павлу, что он бесполезен. В Римлянам 7 Павел сказал себе, что он бесполезен. Братья и сестры, Богу все ясно о нас. И он отказался от надежды относительно нас уже давным-давно. Согласно оценке Бога, мы ничего из себя не представляем. Он уже нам сказал, что мы бесполезны. Вопрос в том, как мы оцениваем себя. Если мы также отказываемся от надежды о себе и говорим, что мы бесполезны, то также испытаем избавление немедленно. Бог позволяет нам выходить из себя, быть гордыми, ревнивыми или нечестными. Он позволяет греху переворачивать нас вверх ногами. Это его способ сообщить нам, что мы не можем победить, но как мы отвечаем? Мы думаем, что наше первое решение не было достаточно сильным и что мы должны сделать еще более сильное решение. Мы думаем, что это подействует во второй раз. Но это все же не действует. Это опыт Римлянам 7. Римлянам 6 – это просто учение, а Римлянам 7 вводит нас в реальность Римлянам 6. Если бы кто-то здесь мне сказал, что я безнадежно испорчен, то я закричу «Аллилуйя!» Я в Очмане являюсь безнадежно испорченным. Слава Богу. Павел не мог сделать с собой ничего. Он страдал много лет. Он заслужил только распятие. Сегодня, если ты объявишь, что ты полностью бесполезен, то ты испытаешь избавление немедленно. Те, кто пытаются быть добрыми, никогда не спасутся. Точно так же и христиане, которые решили быть хорошими христианами, никогда не победят. Братья и сестры, крест Господа не давал нам неправильной оценки день за днем. Я люблю делать одну вещь. Я люблю заявлять, что я был бесполезным вчера, что являюсь бесполезным сегодня и что я буду бесполезным завтра. Я бесполезен навсегда. Бог хочет, чтобы мы приняли оценку креста, потому что, принимая оценку креста, мы принимаем Господа как наше освящение, совершенство и победу. Если мы все еще лелеем некоторую надежду и все еще имеем проблеск веры о себе, Господь должен продолжить свою работу в нас. Он не прекратит работать в нас, пока мы полностью не потеряем надежду на себя. Бог должен привести нас к тому, что мы не оставим никакой надежды о себе вообще. Он делает это так, чтобы мы приняли крест. Бог ведет нас к этому, потому что Он хочет, чтобы мы поняли, что мы не способны сами, и Он хочет, чтобы мы это подтвердили. Много людей понимают, что они не могут ничего с собой поделать. Однако они все еще не победили. Это происходит потому, что Бог требует, чтобы мы также выполнили другое условие. Не пытаться делать это. Вчера я встретил одну сестру, которая провела 2 часа, рассказывая мне свою историю поражений. Пока она говорила, я улыбался. Наконец я ее спросил. «Вы теперь уступите? Вы все еще имеете некоторую надежду на себя. Вы разве терпели поражение недостаточно долго?» Она согласилась, что не может победить, но еще испытывала недостаток в одном. Первое, что Бог нам показывает, это что мы не можем победить. Мы должны потерять на себя всякую надежду. Но это не принесет нам победу. Это одно – подтвердить, что мы не можем победить, но другое – не пытаться побеждать. Я сказал ей, «Ваше осознание того, что вы не можете победить, хорошо и правильно. Но вы не поняли, что вы все еще пытаетесь это сделать. Разве вы не видите, что вы все еще пытаетесь победить?» Так как вы знаете, что не можете победить, вы и должны оставить ваши собственные усилия. Разве вы не видите, что вы все еще пытаетесь, хотя и говорите, что не можете? Она приняла, что не могла победить, но в то же самое время она не видела, что она действовала, надеясь, что сможет это сделать. Я спросил ее несколько раз. Разве вы не понимаете, что вы все еще действуете? Разве вы не понимаете, что вы все еще пытаетесь победить? Она боролась и пыталась, поэтому не могла победить. И она меня спросила, что она должна делать. Я ей сказал, что ей нужно только принять крест и подтвердить ее слабость и прекратить пытаться или ожидать, что она сможет победить сама. Я сказал, что в тот момент, когда она пытается одолеть что-то, она терпит неудачу. Она спросила, если я терплю неудачу, несмотря на то, что пытаюсь, разве я не буду терпеть неудачу больше, если я ничего не делаю? В этом-то и проблема у многих. Они знают очень хорошо, что они не могут победить, и знают очень хорошо, что абсолютно бессильны. Но все же они борются и стремятся к победе. И каков результат? Да победы все еще нет, и они не могут победить. В обретении побеждающей жизни есть два очень важных условия в отношении нашей капитуляции. Сначала мы должны подтвердить Божью оценку, что мы не способны сами побеждать. Во-вторых, мы не должны пытаться суметь сами. Скорее, мы должны потерять надежду полностью на себя. Однажды один брат сказал мне, что он не мог уверовать. Я сказал ему, что он должен отказаться пытаться поверить. Он отметил, что это за странное учение, а я сказал, «Все, что вы должны сделать, это сказать Богу, что вы не можете поверить Богу. Он ожидает, что вы подтвердите, что вы не можете верить». Что значит быть распятым со Христом? Это значит, что впредь я не отвечаю за мою собственную победу, и я не отвечаю за мою собственную неспособность к победе. Все мое находится в руках Господа Иисуса Христа. Предположим, сестра подает тебе чашку чая, и в то время, как ты принимаешь чашку, она держится за нее и не отпускает. С вашей стороны вы пытаетесь попить чаю, а с ее стороны она все еще держит чашку. Даже подавая вам чай, она не отпускает чашку. Не отпусти она чашку, чая вам не выпить. Что означает быть распятым с Господом Христом? Первое значение распятия со Христом – это отпустить. А второе – не пытаться брать контроль. Вы должны сообщить Богу. С этого времени я вручаю себя тебе. С этого времени победа – это твое дело, и терпение – это тоже твое дело. Брат однажды спросил, что значит побеждать. Я сказал ему, что побеждать – это уйти в отставку, и даже об отставке речь не идет. Это значит, что победа – это больше не его дело. Однажды я встретил одну сестру и сказал ей, «Ты должна сделать только одно, только сказать Богу, что с этого времени не можешь ничего сделать и что не ответственна ни за что. Мы не можем прекратить выходить из себя, мы не можем подавлять себя и мы не можем отступать. С этого времени мы должны оставить все и не волноваться или заботиться о чем-нибудь. Когда мы приходим к Богу, мы часто говорим Ему, что мы не можем сделать то-то или что мы не можем сделать вообще чего-нибудь». Однако, когда мы уходим из его присутствия, то принимаемся снова за свое. Братья и сестры, независимо от того, что мы приносим Богу. Братья и сестры, независимо от того, что мы приносим Богу, когда мы приходим к Нему, это должно быть оставлено у Него, когда мы оставляем Его присутствие. Те, кто знает, как оставить вещи у Бога, испытают избавление». Однажды я дал рукопись сестре и попросил ее сделать чистую копию для меня. Но когда я уехал, я забрал рукопись с собой. Хотя она хотела сделать копию, не было никакой возможности это сделать. Вот так мы молимся сегодня. Мы говорим нашими устами «Боже, пожалуйста, помоги мне». Но после того, как помолимся, мы снова принимаемся за свое. Следовательно, наиболее важная вещь состоит в том, чтобы отпустить. Мы должны сказать «Господь, я не могу побеждать. Я и не намереваюсь побеждать. Я и не пытаюсь этого делать. Это значит быть распятым со Христом. Как же это замечательно. Я распят со Христом». Когда вы пробуждаетесь утром, сатана может вам сообщить, что вы нехороши, что вы остались теми же самыми в этом или в другом вопросе, и вы можете загрустить. Однако, что вы собираетесь делать? Вы должны сказать, «Я в течение долгого времени знаю, что я крайне испорчен». Я оставил надежду о себе. Я больше не намерен совершенствоваться сам. Если вы это говорите, вам немедленно станет очень хорошо. Это крайне удивительно. Это не вопрос изменения, но вопрос обмена. Вы должны держаться Божьих совершенных фактов. Если бы была какая-то польза в вас, то Бог не распинал бы вас на кресте. Но Бог поместил вас на крест и поместил вас во Христа, потому что вы крайне испорчены. Поэтому вы должны сдаться. Что же вы должны делать фактически? Вы должны сказать, «Господи, я не могу улучшать себя, я не делаю этого, я не намерен улучшать себя. С этого времени, Господи, я ничто. Я больше не буду пытаться делать это и не намерен этого делать. Братья и сестры, вы дерзнете сдаться?» Я уже упоминал историю курящего врача. Ему было более чем 70 лет, и он боролся с курением в течение очень многих лет. Однажды на собрании он начал рассказывать о его борьбе с курением. Молодой человек, знавший Бога, однажды сказал ему, «На вашем месте я бы не боролся». А он сказал: «Если я не могу бросить, даже если борюсь, то разве было бы легче бросить, если бы я не боролся?» Молодой человек сказал: «Нет. На вашем месте я бы сказал Богу так: я не могу прекратить курить. Ты брось за меня». Врач подумал, что был некоторый смысл в словах этого молодого человека, и он стал поступать соответственно. Он сказал Богу: «Я не могу оставить курение. Я больше не буду пытаться бросить курить. Господь, я предаю этот вопрос Тебе. Я не буду себя контролировать, пожалуйста, брось за меня, дай мне силу. Соверши это Твоей силой во мне». Каждый день он выкуривал от 12 до 20 сигарет, и было это в течение 50 лет. В тот день он сдался, и на следующий день он сказал другим, что пробудился впервые без мысли о курении. Братья и сестры, если вы думаете, что можете стать святыми, то, конечно, вы потерпите неудачу. Если вы думаете, что можете стать совершенными, вы обязательно потерпите поражение. Если вы думаете, что можете стать терпеливыми, вы обязательно потерпите поражение. Бог видит в нас неисправимых или не подлежащих усовершенствованию. Вы можете сказать вместе с апостолом Павлом, что были распяты на кресте. Вы можете это сказать. Вы крайне испорчены и бесполезны, и заслуживаете только быть пригвожденными ко кресту. Это то, что подразумевал апостол Павел. Когда я был в Пекине, я спросил одного брата, иссяк ли он. Он сказал: «Слава Богу, я иссяк». Это основа. Мы должны увидеть перед Богом, что полностью бесполезны, что нет никакого способа улучшить или исправить нас. Все, что мы должны сделать, это сообщить Богу: «Господи, с этого времени я передаю все Тебе. Ты делай все во мне и за меня». Некоторые братья и сестры подтверждают, что они не могут сделать то или другое. Они подтверждают, что иссякли и что они сораспяты Христу. Но почему они все еще не победили? Почему они все еще терпят неудачу? Почему они все еще не познали победу? Братья и сестры, есть и другое слово, которое мы не должны забывать. Вера. «А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божия». Я распят со Христом, я иссяк. Бог говорит, что я крайне испорчен, я также говорю, что я крайне испорчен. Бог говорит, что я абсолютно бесполезен, я также говорю, что я бесполезен. Бог говорит, что я заслужил только смерть, и я говорю, что я заслуживаю только смерти. Уже не я живу, но живет во мне Христос, это факт. Факт, что я больше не живу, и факт, что Христос теперь живет во мне. А почему больше не я живу? 2 - 1 = 1. Когда Адам вычтен, что остается? Конечно, остается только Христос. Прежде эти двое жили вместе, теперь первый ушел, и один Христос остался, это факт. Но как этот факт может стать реальностью? Есть один путь – это вера. Вера в Божий факт. Евангелие нам показывает, что Он отдал нам Своего Сына. Бог отдал Своего Сына. Сын Божий стал нашей праведностью, нашим искуплением и даже нашей святостью. Мы не должны принимать Его как нашу жизнь вначале, а затем ждать, что Он даст нам свое совершенство, терпение и потом кротость. Он уже наша жизнь. Библия нам показывает, что Христос уже является главой. Как голова чувствует тело, имея ответственность за него, управляя им, так Христос является главой для нас. Мы не должны просить, чтобы Он был нашим главой. И мы не должны просить быть членом Его тела. Он уже глава, а мы уже Его члены. Это требует веры с нашей стороны. С отрицательной стороны мы отдали себя Ему. Но с положительной мы верим, что Христос наш глава. Что Он в нас имеет надлежащее место, неся нашу ответственность и управляя всем для нас. Верим ли мы, что Он наш глава, как и Библия говорит, и что Он принимает всю ответственность как глава? Слово Божье говорит, что Он глава. А верим ли мы, что Он действительно наш глава? Мы верим, что нет никакой ответственности нашей, и что Он ответственен за все и даже в эту самую минуту. Так ли это? Также Библия показывает нам, что Он является виноградной лозой, а мы ветвями. Оно не говорит, что Он будет нашей виноградной лозой, а мы будем Его ветвями. Мы не станем Его ветвями, а Он не станет нашей виноградной лозой в ближайшем будущем, когда наше духовное состояние немного улучшится. Мы должны также плодоносить, как и Он плодоносит. Мы также должны быть полны сил, как и Он полон сил. Он дает нам весь сок, жизнь и силу для принесения плода. Он есть виноградная лоза, а мы уже Его ветви. Он теперь снабжает нас внутри своей жизнью, святостью, совершенством и всем, чем он является. Братья, а мы в это верим? Мы верим, что он теперь наше дерево и что мы являемся его ветвями. Когда мы поверили в него как нашего Спасителя, мы были полностью присоединены к нему. Конечно, была еще смесь, но теперь даже смесь ушла. А вы в это верите? Вы не должны пытаться что-то делать, чтобы присоединиться к нему, потому что Бог уже сделал вас одним деревом с Господом. Вы верите, что он обращается с вами так же, как дерево обращается со своими ветвями? Вы не плодоносите для него. Это он плодоносит через вас. Бог нам также показал, что союз между Господом и Иисусом и нами подобен отношению пищи к нашему телу. Он есть кровь, которую мы пьем, и плоть, которую мы едим. Он есть тот, кто поддерживает нашу жизнь. Так же, как пища снабжает всем наши внутренние нужды, и так же, как мы умираем, когда мы отрезаны от этого снабжения, так и Господь Иисус для нас. Бог показывает нам в Слове, что мы присоединены к Иисусу Христу. Он наш глава, наше дерево и наша пища. Мы не должны просить, чтобы Бог уполномочил нас, чтобы жить, как жил Иисус. Бог дал нам Своего Сына, который ответственен за нас, который живет в нас и который является для нас силой нашей жизни. Бог дал его нам, чтобы все его совершенство, общение, радость и богатство проявлялись через нас. В прошлом мы не понимали эту истину и пытались создать нашу собственную святость, таким образом отрицая святость Божью. С отрицательной стороны мы прекратили прилагать наши собственные усилия, но этого недостаточно. Слово Божье говорит, что Он дал нам свою жизнь. Мы должны верить, что Он наша жизнь. Он может выражать через нас все, что имеет. Он даст нам все, в чем мы нуждаемся. Мы должны верить, что Он уже все это сделал. Тайна победы в понимании, что она не приходит постепенно. Верой мы знаем, что Христос стал нашей победой. Победа – это Христос. И вера реализует все, с чем Христос находится в нас. Благодать Божья дала нам Господа Иисуса. Все, что мы должны делать, это принять то, что Бог дал нам через веру. Когда это происходит, жизнь Христа, сила, свобода и святость проявляются в нас. Этот таинственный союз был совершен Богом. Он сделал неисследимые богатства Христа нашими. Мы в это верим? Мы верим, что все, чем Христос является, теперь уже наше. Мы верим, что Бог дал нам свою святость, совершенство, жизнь, силу и богатство. Бог присоединил нас к Нему и сделал Его нашим главой, нашим деревом и нашей пищей. Теперь Он – наша праведность, святость и искупление, и Он живет своей жизнью через нас. Мы в это верим? Бог приглашает нас и заповедует нам верить, что наш союз с Господом тот же самый, что Его союз с Отцом. В таком союзе все Его терпение, кротость, чистота и благость стали нашими. Так же, как мы поверили, что Он наша праведность, мы должны теперь поверить, что Он наша святость. Братья и сестры, многие имеют провал в этом вопросе. Они знают путь Божьей победы, но они не имеют веры. Они знают, что не имеют силы, но не знают и силы Христа. Они знают полное растление плоти, но не видят, что Бог дал Христовы богатства им как дар. Как мы получаем дар? Мы не должны ничего делать. Все, что мы должны делать, это принять. Когда мы верим в Слово Божье, мы получаем Его благодать. Это Евангелие. Когда мы принимаем верой, Дух Святой делает нашу веру отправной точкой чудес Божьих. Если человек никогда не испытал силу Божью, он не будет думать о ней много. Но те, кто ее испытал, знают реальность этой веры. Когда мы поверим, что все, что находится во Христе наше, Дух Святой сделает все, что находится во Христе нашим. Что же это за чудное Евангелие? Все, чем является Христос, становится нашим через веру. Верой совершенная жизнь Христа проявляется через наше смертное тело день ото дня. Верой не только уже не я живу, но также Христос живет во мне. Вне всякого сомнения, Христос живет во мне и для меня. Но это может прийти только от веры. Вера в то, что уже получил. Братья и сестры, Бог не может заставить нас верить в то, что невероятно. Некоторые братья и сестры согласятся и одобрят это, когда вы им скажете, что они не могут верить. Они говорят, что они веруют, но также они говорят, что предпочитают подождать несколько дней. Истина, что согласиться – это очень важный шаг. Но более важный шаг – это позволить Господу Иисусу жить Его победой в нас. Как только мы согласны, мы должны поверить. Бог говорит, что если мы поверим, что Господь умер за нас на кресте, Он даст нам жизнь вечную. Если мы верим, что Господь живет в нас, Он даст нам побеждающую жизнь. Я знаю, что многим это не удается. Они не могут поверить, что Бог живет в пределах их, и они не могут поверить, что Бог победил для них. Когда я спросил одну сестру, согласна ли она, то она сказала: «Да, конечно, согласна». Когда я спросил, каким образом она согласна, то она сказала: «Я говорю Богу, что не могу ничего. Я ни за что не отвечаю. С этого времени я передаю все Ему, испытываю ли я победу или поражение». Однако, если вы спросили бы эту сестру, испытала ли она победу, то она скажет, что не осмеливается сказать что-то определенное. А почему она не осмеливалась сказать что-то определенное? Она ответила, что не чувствовала, что победила, и не видела эффекта победы. Я сказал ей, что если она верит в Божий факт, и если верит, что Господь Иисус является победой, что Он живет в ней, она сразу должна поверить, что она победила. Но если бы она искала результатов, она бы никогда не испытала победу. Братья и сестры, получить благодать к победе так же, как и получить благодать для прощения. Мы говорим грешнику, что Иисус умер за него на кресте, и что когда он уверует, его грехи будут прощены. Если этот человек верит, его грехи определенно прощены. Если вы спрашиваете, действительно ли он уверовал, он может сказать утвердительно. Но если вы спрашиваете, действительно ли его грехи прощены, то он может сказать «нет». А почему? Он может ответить так. «Я слышал, что когда человеку прощены грехи, он испытывает мир и радость. Но я все же не имею радости и мира. Я должен преклонить свои колени и помолиться, пока не обрету радость и мир. И тогда я смогу сказать, что мои грехи прощены». Если кто-то говорит что-то вроде этого, то мы, конечно, скажем ему. Даже если вы встанете на колени и промолитесь целый год о радости и мире, вы их не получите. Вы будете иметь радость и мир, когда поверите, что они придут к вам сами. Таким же образом, если вы выполняете Божьи условия победы, если вы иссякли, если вы уступаете, если вы теряете надежду в себе, вы можете и верить, что вы получили побеждающую жизнь. Сын Божий реализует в нас Его победу. Как только вы поверите, последует результат. Но если вы ждете результат, вы его никогда не дождетесь, даже если встанете на колени и будете долго-долго молиться. Братья и сестры, если вы хотите обрести результат до того, как посмели сказать, что имеете побеждающую жизнь, то вы верите в ваш собственный опыт, а не в Слово Божье. Братья и сестры, как только мы поверим в Слово Божье, то опыт последует сам. Чувство победы и победа тоже последуют. Павел не говорил, что он чувствовал, что он победил. Он сказал: «А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божия». Хотя вы можете чувствовать, что вы холодные, и вам не о чем радоваться, вы можете все же благодарить и славить Господа, говоря: «Жизнь, которой я теперь живу во плоти, это жизнь верой в Сына Божьего. Я могу выглядеть здоровым и энергичным». Но фактически не бывает дня, когда я не чувствую себя утомленным. Согласно моему чувству, не бывает дня, который вдохновлял бы меня. Каждый день, когда я пробуждаюсь, я чувствую себя холодным и безразличным. Сатана приходит ко мне и много раз говорит: «Ты не испытываешь чувства радости каждый день, и ты так холоден и безразличен. И это ты называешь жизнью Иисуса внутри тебя? Ты был холоден и безразличен в прошлом, но ты холоден и безразлично теперь. Это опыт победы во Христе?» Когда это происходит, Бог всегда дает мне ответ. Я сообщаю сатане: «Если я что-нибудь чувствую, то это я живу. Но если я верю, я живу верой в Сына Божия. Если я чувствую что-нибудь, то это моя плоть чувствует это. Но если я верю, я живу верой в Сына Божьего. Именно моя плоть чувствует, но я верю в Слово Божье». Если вы верите в Слово Божье, Бог будет жить Его победой внутри вас. Бог говорит, что пока вы выполняете условия, Христос будет жить Его победой внутри вас. Вы можете сказать: «Боже, благодарю и хвалю Тебя. То, что я чувствую, это не важно. Самая великая ложь в мире – это мои чувства. Чувства и сатана – это лучшие компаньоны. Боже, благодарю Тебя, потому что я могу верить в Твое Слово, а не в мои чувства. Только Слово Божье реально. Все чувства – это ложь. Поэтому, братья и сестры, независимо от того, какое искушение приходит, и независимо от того, какое чувство вы имеете, вы должны сказать: «Я живу верой в Сына Божия. Я не несу никакой ответственности, я полностью иссяк». Как только вы уступаете и верите, вы увидите Сына Божьего, сражающегося за вас. Он победит за вас. Сын Божий взял на себя ваш характер. Он взял на себя ваше упорство, гордость и ревность. Аллилуйя! Есть только один победитель в целом мире. И все, кто в нем, тоже победители. Аллилуйя! Все слабы. Аллилуйя! Все мы неудачники, все мы бесполезны. И только Господь наш победитель. Аллилуйя! В истории есть только один победитель – это Христос. Слава Богу! Это причина, по которой мы хвалимся в Господе Иисусе Христе. Братья и сестры, что мы имеем, чего бы не получили? Чем мы можем хвалиться? Ты показываешь пальцем воров и проституток? Если бы не благодать, мы были бы такими же, как и они. Слава Богу, мы не изменились, но Бог нас заменил. Братья и сестры, все, что мы должны делать, это выполнить условия. С одной стороны, мы не можем сами, и мы даже не должны пытаться что-то делать. С другой стороны, мы можем жить верой в Сына Божьего, и мы так и должны жить. Это победоносно. Слава Богу, Он выполнил все. Мы должны просить, чтобы Бог показал нам, что Его Сын выполнил все, и что мы не имеем части в Его деле. А это и есть победа.